Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана «Шар а-Гмуль», «Врата воздаяния». И тема сегодняшнего урока – это «Олам Хаба» или «Будущий мир». В предыдущих главах Рамбан привел многочисленные и очень убедительные доказательства из источников еврейской традиции о том, что еврейские мудрецы под этим понятием «Олам Аба», грядущий мир, понимали вовсе не то, что ждет человека после смерти в мире душ. Это промежуточная стадия. А грядущий мир – это исторический период, который следует за этим миром. То, что разделяет между ними, это приход Машиаха и воскресение мертвых. Воскресение мертвых – один из 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбам. И вот именно воскресение и должно дать начало новой жизни человека в новом будущем для нас, будущем, поскольку он не наступил еще, в отличие от мира душ, который существует параллельно с материальным миром. Мир грядущий, он только еще грядет, и вот о нем сегодня наш урок. Что представляет собой жизнь в этом мире, что, совсем, конечно, немного мы о нем знаем, но какие-то данные у нас есть. Посмотрим текст Рамбана. Сказано в трактате Брахот о будущем мире. Рав часто говорил, в будущем мире нет ни еды, ни питья, ни зависти, ни ненависти, ни соперничества, а только праведники восседают с венцами на головах и наслаждаются сиянием шхины, то есть божественного присутствия. И также часто говорится в Талмуде, Всевышний насытит их в будущем мире, чем он их там насыщает? Сиянием шхины. Как сказано, буду насыщаться наяву твоим образом. Наяву имеется в виду после пробуждения, то есть после воскресения из мертвых, которые приходят вслед за сном смерти. Имеется в виду, стоп, прежде чем имеется в виду, и что здесь написано? Нет ни еды, ни питья. Это значит, ну ведь тело-то человека без еды и питья, оно не может существовать. Значит, в грядущем мире и тела нет. То есть, если исходить из этой самой фразы Рава, что в грядущем мире нет ни еды, ни питья, ничего подобного, то это означает, что существование там исключительно духовное. И действительно, такой вывод из этих слов сделал другой великий еврейский ученый Рамбам, который утверждает, что будущий мир – это исключительно духовное существование. Тогда непонятно, а зачем же нужно воскресение из мертвых? Воскресение из мертвых не касается души, душа не умирает, она нетленна. Умирает человеческое тело. Воскресение из мертвых означает восстановление человеческого тела и воссоединение его с душой. Но если в грядущем мире нет ни еды, ни питья, то зачем там это тело? Рамбан поясняет, как следует понять это высказывание Рава, что в грядущем мире нет ни еды, ни питья, а только праведники восседают с венцами на головах и наслаждаются сиянием шхины. Поясняет Рамбан, имеется в виду, что существование этих праведных людей будет поддерживаться сиянием его славы, подобно тому, как в этом мире существование души в теле поддерживается едой и питьем. То есть в грядущем мире нет ни еды, ни питья. А существование людей там поддерживается сиянием шхины, то есть восприятием чисто духовных, интеллектуальных каких-то ценностей. И это то, что будет поддерживать там существование людей, подобно тому, как тело поддерживается в нашем мире едой и питьем. Но не следует делать вывод из этого высказывания Рава, что в мире ином тел не существует. Какая-то не очень понятно, или совсем непонятно, а что значит поддерживаться будет там существование людей только сиянием шхины. Рамбан дальше пишет, и об этом написано, читаю в тексте, в лике царя жизнь и толкуют вайкра раба, они видели, видели они Бога и ели и пили настоящую пищу. То есть когда было вот это вот у горы Синай, когда старейшины еврейского народа получили пророческое видение, в котором они общались со Всевышним, в этот момент написано, что они ели и пили. Что значит ели и пили? Не занимались ли же они в этот момент чисто духовного общения с Богом едой и питьем? Имеется в виду, что наслаждались они вот этим самым пророческим видением. И то, что сказано, что они ели и пили, имеется в виду, что они поглощали настоящую пищу. Что значит настоящая пища? То, что дает возможность жизни человека, это внутреннее содержание любой пищи, ее духовная составляющая, которая облачается в материальные оболочки жиров, белков и углеводов. Обычно в нормальной ситуации человек получает необходимую для него жизненную энергию и все остальное, что нужно для тела, от, именно от этой самой внешней оболочки пищи, от белков, жиров и углеводов. А что касается старейшин Израиля в момент их пророческого видения, то они воспринимали саму эту внутреннюю суть пищи, не облаченную ни в какую материальную оболочку. Продолжает Рамбан, и также сказано о нашем учителе Муше. Смотрим по тексту. Чем же он питался в течение 40 дней на горе Синай? Известно, что Муше пробыл на горе Синай 40 дней. Никто не видел, чтобы он взял с собой еду и питье. Отвечает Мидраш, сиянием шхины он там питался. И ты не удивляйся этому, продолжает Мидраш. Ведь ангелы, поддерживающие небесный трон, также питаются сиянием шхины. Как сказано, ты даешь им всем жизнь, и небесное воинство преклоняется перед тобой. И как это толкуют? Ты даешь им жизнь, а там Михаеет Кулам, ты даешь им всем жизнь, ты и есть жизнь для них всех. То есть общение с тобой дает им жизнь. Ведь душа-то существует подобно тому, как существуют ангелы. А когда душа возобладает над телом до такой степени, что органы тела перестают функционировать, тогда существование тела может поддерживаться только силой души, без еды и питья. Подобно существованию нашего учителя Муше в течение 40 дней на горе Синай. Вот это не очень понятно. Точнее, совсем непонятно. А приводится доказательство от того, что ангелы существуют благодаря чему? Благодаря тому, что они наслаждаются сиянием божественного присутствия, то есть контактом с Творцом мира. Так это ангелы? Конечно. Ангелы и души? Душ-то, конечно, душа. Чем живет душа? Душа – искра Божья в человеке, и ее существование, вечное, нетленное существование, благодаря контакту с Богом. Нет сомнений. Но мы-то спрашиваем сейчас о человеке, у которого тело есть. Человек в грядущем мире, который получил заново отстроенное тело. А тело-то как там существует без еды и без питья? А вот приводит Рамбан доказательства, ангелы, у них тел нет. Поэтому, естественно, они вполне могут на такой диете просуществовать. Но мы-то спрашиваем про человека. Очевидно, Рамбан понимает это следующим образом. В принципе, любое создание, нам-то кажется, что в еде нуждаемся мы, поскольку у нас есть материальное тело. На самом деле это не так. В питании, в подпитке нуждается любое создание, в том числе и нематериальные абсолютно создания, такие как ангелы. Только вид питания соответствует тому, кто в нем нуждается. И для каждого своя пища. Это мы знаем и в материальном мире. И корова вполне удовольствуется травой, если можно немножко клевера, конечно, получше, но и травой тоже, на траве она проживет. А мы, если посадить нас на такую диету, мы не выдержим. Нам нужна тарелку супа, нам желательно еще, и, если можно, кусок мяса. Для каждого свое питание. Для ангелов тоже свое питание. Они тоже существуют благодаря тому, что получают определенное воздействие, которое их и осуществляет, которое дает им возможность существовать. Стало быть, и тело человека в грядущем мире будет у него, конечно, тело, но будет оно не такое, как наше. Наше тело нуждается в питании из хлеба с маслом или из тарелки супа с куском мяса. А тело, которое мы будем иметь в грядущем мире, оно будет телом, но оно будет другое. Очевидно, будет оно более возвышенное, более близкое к ангельскому состоянию. И тогда такое тело вполне может просуществовать на вот такой ангельской диете, получая только непосредственное воздействие от Всевышнего, которое его осуществляет. Как это и что это, еще непонятно. Но мы уже подходим на самом деле к самому-самому пониманию этого вопроса. Прочитаем еще пару строк Рамбана. Да? Существование тела сможет поддерживаться только силой души без еды и питья, подобно существованию нашего учителя Моше в течение 40 дней на горе Синай. А если ты отнесешь это явление к чудесам, скажешь, ну, тоже Моше. Моше – это чудо, нечто одноразовое. То послужит доказательством пророк Илияу, тело которого не отделилось от души, и в том виде он существует с той поры и навечно. То же самое касается и Ханоха, согласно мидрашам наших учителей. Вот из пророка Илияу собирается Рамбан приводить доказательства тому, что тело может существовать в грядущем мире без пищи и питья. Что известно о пророке Илье? Очевидно, Рамбан понимает, что пророк Илияу не утратил своего физического тела. Потому что иначе непонятно, каким образом он хочет доказать, что наше тело способно существовать в грядущем мире без еды и без питья. О пророке Илияу в книге царей сказано, что он ушел из этого мира довольно странным способом. Из чего делает Талмуд вывод, что пророк Илияу никогда не умирал. А как же он ушел из этого мира? Он вознесся в вихре на небо в чем-то, что описывается как огненная колесница. Так вознесся в вихре на небо. То есть покинул он этот мир и оказался в мире душ, в вихре. Ну хорошо, вихрь, вихрь, и колесница, все очень замечательно. Но в каком виде он там оказался? Если мы правильно понимаем Рамбана, то он не лишился своего физического тела. Так Рамбан и писал. А если ты отнесешь это явление к чудесам, то послужит доказательством пророка Илияу, тело которого не отделилось от души. Ну а каким образом можно попасть, имея тело, попасть в мир душ? Мир душ совершенно нематериальный. Какое там место телу? Этот вопрос уже старый. Его задает еще книга Зоар. Как мог Илияу подняться на небеса, если небеса не могут выдержать ничего телесного, даже размером с горчичное зернышко? Ну, нет места ничему телесному в мире душ. Каким образом можно попасть, обладая телом, в мир душ? Так спрашивает книга Зоар. Какой ответ она дает? Говорит Зоар, что на самом деле Илияу, он облачился в вихрь, то, что написано, вознесся в вихре на небо. Вихрь – это не способ доставки на небо, а это то новое облачение. То есть в этом мире душа человека, а душа человека – это и есть его внутренняя часть. Так вот, душа человека в нашем материальном мире, она облачается в тело. Это одежда для души. А попадая в мир душ, человек должен поменять. И вот то самое новое тело, которое он получил, это тело из вихря, благодаря которому он и оказался на небесах, то есть в мире душ. Но если так, то на первый взгляд это совсем не то, что говорит Рамбан. Рамбан говорит, что Илияу не лишился своего тела, а Зоар говорит, что он облачился вихрь и таким образом оказался в мире душ. Потому что иначе нельзя понять, каким образом с материальным телом можно оказаться в мире душ. Рамбан противоречит Лизору, это с большим трудом можно себе представить. В скобочках скажем, книга Зоар была опубликована после смерти Рамбана. Но вместе с тем нам совершенно очевидно, что содержание книги Зоар ему было хорошо известно, потому что во многих его трудах, если эта книга не цитируется буквально, то, по крайней мере, пересказываются очень многие идеи и утверждения из этой книги в сочинениях Рамбана. Поэтому представить себе, что Рамбан будет противоречить тому, что сказано в книге Зоар, навряд ли. Это первый вопрос. Второй вопрос. Чем вообще отличается вот уход Элияу из этой жизни, из этого мира, описывается как нечто из ряда вон выходящее. Но если, как говорит книга Зоар, это была только смена одежд, что душа Элияу, сбросив телесные одежды, облачилась в какие-то такие особые одежды из вихря, света или еще чего-нибудь подобного, но только на самом деле любой человек, для него смерть – это только смена одежд. Та же самая книга Зоар говорит, можем посмотреть это в тексте, цитата из книги Зоар, вот там сказано так. «Подобно тому, как дается душе одежда, в которую она облачается в этом мире, так же дается ей сияющая одежда, в которой она существует в мире ином». Таким образом, это сказано о любом человеке. Для любого человека смерть – это только перемена одежд. Когда человек сбрасывает старое, изуродованное болезнями тело и облачается в новую одежду, в которой он существует, в мире душ. Иными словами, существование души в чистом виде, в голом виде, без каких бы то ни было одеяний, невозможно. В нашем мире она облачается в телесной одежде, соединяется с телом. А когда человек умирает, и тело его перестает существовать, перестает действовать, функционировать, тогда душа меняет одежды, и ей дают новую одежду, в которой она и существует в мире душ. Если так, то для любого человека смерть – это только смена одежды. А чем тогда отличается переход Элияу в мир иной? Он тоже поменял одежды. Вот эти вопросы мы попытаемся разобрать. Можно, конечно, ответить на первый вопрос, который мы задали, а нет ли противоречия между тем, что писал Рамбан, и тем, что сказано в Зоаре. Можно сказать, что противоречия, наверное, нет, и Рамбан не имеет в виду то, как мы его поняли сначала. Что то, что говорит Рамбан, что Элияу не расстался со своим телом, имеется в виду, что он сохранил свое материальное тело в мире душ. Очевидно, он имеет в виду то, что сказано в Зоаре. Он сохранил тело, только тело другое. Какое? Из вихря. Света или из чего-нибудь подобного. Тогда не будет противоречия между Рамбаном и Зоаром. Но тогда совершенно непонятно, какое доказательство приводит Рамбан из Элияу, из пророка Элияу по поводу существования нашего физического тела. Мы-то спрашиваем, человек, который встал после воскресения из мертвых, это значит, что ту самую одежду, которую он получил, его душа получила в мире душ, он меняет снова на физическое тело. Это и есть воскресение из мертвых. Душа снова получает физическое тело. И вот с этим физическим телом она в дальнейшем существует в мире будущем. И существует там без еды, без питья, без всего того, что нужно материальному телу. А как? Говорит Рамбан, а как? А так же, как Элияу существует с тех пор вечно. Да, но Элияу существует в каком-то таком новом теле из вихря, а не в материальном теле. А мы спрашиваем про физическое тело, как оно может существовать? Какое же доказательство может быть от Элияу? Дело-то вот в чем. И этот вопрос снова наводит нас на ту же мысль, к которой мы подбираемся каждый раз с другой стороны. Это значит, что тела, которые будут иметь люди в будущем мире, они будут телами, но они будут серьезно отличаться от наших тел. А Рамхаль в Даат Твунот он писал, что материальность грядущего мира будет близка к тому, что у нас называется духовность. И в этом отношении будущее – это только хорошо забытое старое, потому что то старое, а именно существование человека, первого человека, Адама, в Ган-Эден, в Эденском саду, там тоже был сад, и там были деревья, значит, это некоторая материальная структура, совершенно верно. Но, как пишет Рамхаль, там плодами этого сада мы вряд ли сумели бы утолить наш голод, потому что были там, была там материальность, были там деревья, был там сад, но сады-то были, сад был другой, и деревья другие, и плоды там совершенно другие. Стало быть, и в мире грядущем тело у нас будет совершенно другое, иное. А какое? Если оно будет другое, то почему мы продолжаем утверждать, что это будет тело? Но если это нечто другое, то, может, это уже и не тело. Но сейчас мы обратимся к тому, что писал Рамхаль в книге «Дерех Ашем». Посмотрим его текст. Вот что он пишет. «Знай, что несмотря на то, что сейчас мы не чувствуем никакого другого действия души в теле, кроме жизненной функции и мышления, то есть проявление души в нашей жизни, это прежде всего мышление, изначально она обладает способностью очищать само тело и его материю и возвышать их ступень за ступенью, пока тело не станет способным сопровождать ее в наслаждении совершенством». То есть сейчас этой способности мы за собой, конечно, не замечаем. Сейчас никто из нас, даже совершив совершив важный какой-нибудь поступок, проявив духовную высоту, изучив, поняв какие-нибудь глубокие тайны, при всем при том, человек этот, безусловно, его разум возвысится, его восприятие утончится, личность человека, безусловно, поменяется, но его тело останется тем же самым. И на завтра, и вечером это тело очень ясно намекнет ему, что ему хочется спать, а утром это тело намекнет ему, что очень хочется есть. И все остальное останется при нем. Поясняет Рамхаль, верно, мы сейчас за собой этого не замечаем, но изначально душа имела эту способность. Только что-то произошло, в результате чего мы сейчас этой способности за собой не замечаем. Вернемся снова к Рамхалю и посмотрим, что же он имеет в виду. И действительно, если бы первый человек не согрешил, он достиг бы того, что его душа постепенно очистила бы тело до необходимого уровня. И оно удостоилось бы вместе с душой вечного наслаждения. Однако так не получилось. В результате греха Адама, из-за этого греха, постановил праведный судья, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме. То есть в форме, которая есть у него сейчас и в которой приумножилось зло. Другими словами, грех первого человека Адама нанес непоправимый удар его телу. Оно уже стало таким, что горбатого могилы исправит. И что теперь уже душа не в состоянии, сколько бы духовного багажа она ни набрала, она не в состоянии больше просветлять тело. Но они будут вынуждены пройти через разрушение, а именно смерть для человека и разрушение для всех других реалий, испорченных с ним. То есть эту пословицу, которую я привел, что горбатого могилы исправит, в данном случае нужно понимать буквально. Исправление ситуации через смерть. Адам, если бы не согрешил, был бы бессмертным. А смерть – это только последствия греха. Иными словами, способ преодолеть тот самый ущерб, который Адам нанес себе. душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него, и тело умрет и разрушится. И тогда оно будет построено заново. То есть для того, чтобы избавиться от того ущерба, который нанес Адам своим грехом телу, необходимо тело отправить на переплав и построить его заново по чертежу. И вот тогда оно будет построено заново, и душа, войдя в него, очистит его. Только тогда она сможет просветлить тело. Вот поэтому и установлено человеку умереть и ожить вновь. Обратите внимание, нормальное состояние человека – это вечная жизнь. А смерть – это только результат той самой аварии, которая произошла. И она явление временное для того, чтобы исправить тот самый изъян. Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь, то есть прийти в свое естественное нормальное состояние жизни. И это воскресение мертвых. Не воскресение мертвых чудо, а смерть на самом деле чудо. А миру установлено разрушиться и обновиться. И об этом сказали наши мудрецы. 6000 лет существует мир, и 1000 лет будет разрушен. А в конце 1000 лет Ашем обновит свой мир. Вот начинается мир грядущий. Таким образом, время истинного воздаяния, то есть вышеупомянутое время получения награды его места, это после воскресения в обновленном мире, в мире будущем. Человек будет наслаждаться в нем душой и телом, как и утверждает Рамбан. Поскольку, почему, а как можно там душой и телом? А тело не будет там мешать? Не будет. Поскольку его тело очищено душой и подготовлено ей наслаждаться тем благом. Теперь поясним, что здесь сказано. В принципе, человек всегда был и всегда останется сочетанием двух частей – внутренней сути и внешней оболочки. Внутренняя его суть – душа, внешняя оболочка – тело. На самом деле, если уж говорить точно, то это касается не только человека. Таким образом, Всевышний создал весь мир. Все, что существует в мире, мы в нем различаем его внутреннюю суть и ту форму, в которой она себя проявляет. С голыми сущностями мы дела не имеем. Мы всегда имеем дело только с внешним проявлением этих сущностей. Мир рисуется нам двухэтажный. Скрытый от нас цокольный этаж сущностей и видимый, воспринимаемый нами, этаж их внешних проявлений. Так и человек. Есть у него внутренняя часть душа, есть ее внешняя оболочка. В нашей жизни эта внешняя оболочка тела хорошо нам знакомая. А в будущем, может быть, прежде чем дойдем до будущего, в каких отношениях находится эта внутренняя суть и ее внешнее проявление? Мы знаем, что тело ограничивает нас. И нередко сталкиваемся с противоречием между телом и душой. Человек хочет слушать очень интересный и очень глубокий урок. Но, слушая его, после 15 минут начинает клевать носом, пока не заснет и не пропустит все самое интересное. Тело властно требует своего. Человек устал, он не выспавшись. И поэтому, несмотря на то, что его душе очень хочется услышать серьезные и глубокие вещи, произносимые на этом уроке, из-за ограничений тела человек все это пропустит. Или когда тело требует от него, чтобы он отправился на кухню и поел. Очень властно напоминает ему, что соловья баснями не кормят. Ты, может быть, хотел бы сейчас учиться, читать всякие умные книжки, но вместо этого книжки придется закрыть и, по крайней мере, сделать перерыв на обед. А если так? И нам говорят, что в грядущем мире человек будет существовать не только с душой, но и с телом. так это же тело ему будет там мешать. Ведь в этом грядущем мире нет ни еды, ни питья. И никто не будет там почивать паштетом из гусиной печенки и французским вином. А что там тело будет делать? А будет мешать человеку, точно так же, как оно ему мешает его духовной деятельности и сейчас, при жизни. Не точно так, а еще больше. Избавиться от него нельзя. Ни в коем случае. Тело должно присутствовать. Но, с другой стороны, оно будет там мешать. А как сделать так, чтобы оно присутствовало, но не мешало? Выход только один. Это тело должно быть душою просветлено, как говорит Рамхаль. Оно должно пройти через определенные изменения. Каким образом? Тело необходимо человеку вот в той форме, в которой мы его знаем, когда оно мешает душе, благодаря чему, кстати, мы обладаем свободой выбора. И если человек, делая над собой усилия, преодолевает свою лень и свою усталость и выполняет какую-нибудь заповедь, отправляется вечером в синагогу на вечернюю молитву, и после этого делает еще одно усилие и открывает книгу и старается учить и понимать и постигать, все это дает душе определенный духовный багаж, определенное духовное богатство. И оно по плану творения должно проявляться в том, что вот этот накопленный духовный багаж дает возможность душе воздействовать на тело и просветлять его. И так душа должна была просветлять тело до тех пор, пока оно не превратится из мешающего зануду в спутника, в настоящего спутника жизни для души, который будет сопровождать и не будет мешать душе получать ей знакомые и желаемые ей возвышенные наслаждения. Так выглядел первоначальный план творения. На деле все вышло не так. Потому что случилась та самая авария, катастрофа греха первого человека, когда он съел запрещенный плод, и в результате деградировал и человек, и весь мир. И результат этой деградации, вот того самого ущерба, который он себе нанес, то, что душа отныне не в состоянии просветлять тело, сколько бы духовного багажа она не набирала. Не она в этом виновата, а виновато тело. Но это как человек, который оглох, отдайте его сейчас в музыкальную школу, чтобы его там научили музыке. Ну, можно быть очень-очень способным преподавателем и при всем при том совершенно не преуспеть, когда у ученика вот такая неприятность. Ну, оглох, ну что можно здесь сделать? А какой же выход? Горбатую могилу исправит. В той форме, в которой человек согрешил, когда он был обладатель души и тела, он не сможет отныне это исправить. Поэтому и сказано было человеку, что в тот день, когда ты, если ты съешь от этого запретного дерева, от дерева познания, то ты должен знать, что ты умрешь. Он не умер в тот самый день, вовсе нет. Он стал смертным, как это объясняет Рамбан в своем комментарии к Торе. Если будет время, мы его зачитаем тоже. Смерть была результатом греха Адама. Смерть означает разделение тела и души, когда тело идет на переплав, а душа уходит в мир душ. Это временное ее состояние. Там она тоже не может существовать в голом виде, там ей тоже дается одеяние. То одеяние, о котором говорит Зоар, кстати, из чего оно сделано. Из тех заповедей и добрых дел, которые делал человек при жизни. Понятно, у каждого будет свое одеяние. Когда приходит время, эпоха Машиаха, воскресение из мертвых, это означает, что человек снова проходит смену одежд. Если раньше он расстался со своим физическим телом, которое пошло на переплав, и получил одежду, подходящую миру душ, то теперь он снова меняет одежду, ибо он получает снова материальное физическое тело. Только оно уже перестроено заново. Только в нем уже не сохранилась та скверна, та муть, которая скопилась в нем в результате греха первого человека. Вот это новое, перестроенное и незамутненное тело, его душа уже сможет просветлить. Вот с этим телом и будет человек существовать в грядущем мире. И вот это тело, оно остается всегда телом. То есть сосуществование двух сущностей, души и тела, она всегда-всегда останется и в грядущем мире тоже. Но только тело это будет совершенно-совершенно другим. Таков предначертанный путь для каждого человека. Стоп. Для каждого ли? Посмотрим снова, что пишет Рамхаль. Только на этот раз в книге «Даат Тунот». Вот что он пишет. Я читаю текст. Грех первого человека привел смерть в мир. И с тех пор не минует чаша сия никого из живущих, и нет надежды ее избежать. Это значит, что душе не хватит сил очистить тело до смерти. И только вернувшись в прах, тело окончательно избавится от скверной змеи. И когда тело восстанет из праха, душа снова войдет в него, наполненная светом, которым наслаждалась в Ганедене, Ганеден это в мире душ, за свои дела. И этот свет окончательно очистит тело, излечив его от всего зла, которому оно было подвержено изначально. Как это сказано в Мидраше Наилам, сказал Раби Леви, душа, пребывая наверху, питается высшим светом и облачается в него. И когда в будущем мире войдет в тело, войдет вместе с этим светом. И благодаря этому свету она и сможет изменить тело и просветлить его. Этого возвышения обычного, то есть того, такова схема для остальных людей. Для остальных, потому что есть исключение. Кто исключение? Прежде всего, это тот самый Ханох, о котором мы говорим. О нем сказано, что он не умер. Что это означает? Это означает, что еще при жизни ему удалось просветлить свое тело настолько, что умирать ему не понадобилось. Ведь смерть – неестественное состояние для человека. Смерть – это только результат греха. Это только следствие того, что душа не в состоянии больше очистить тело при жизни. Но Ханох перешагнул через этот порог. И Ханох, и вслед за этим пророк Ильяу. Два человека. И о пророке Ильяу мы знаем то же самое. Он очистил свое тело при жизни настолько, что умирать ему не было необходимости. Поэтому и сказано, что он не умер. Поэтому он перешел, он покинул этот мир вот таким невероятным совершенно способом, когда он сказал, что он поднялся в вихре на небеса. И это то, что имеет в виду Рамбан. Вот это вот тело его новое. Новое, потому что он его при жизни изменил. С ним он уже не расставался. И с ним он уже существует вовеки. С ним он может существовать, его существование может быть вечным и неприходящим. И если мы имеем различные упоминания о том, что Ильяу время от времени является разным людям в нашем мире, это только означает, что перед своим появлением он облачается в одежды телесные, чтобы как-то вести себя в этом мире подобно всем остальным людям. Но сам по себе он существует, имея то самое свое тело, не расставаясь с ним, тело, которое он просветлил. Если так, то Рамбан совершенно прав. история с пророком Илияу, она и доставляет нам доказательство того, что тело человека в грядущем мире способно существовать там без еды и питья навеки вечные. Потому что это тело будет просветлено душой, которая накопила колоссальный багаж сначала при жизни, потом еще усилила его в Ган-Эден, в райском саду, то есть в мире душ, и войдя в новое, получаемое ей новое, перестроенное тело, она сумеет его просветлить так, что она сможет существовать в качестве ее спутника во веки вечные, без еды, без питья и без всего остального. Но телом оно останется. Отношение между внутренней сущностью и внешним проявлением, между дающим и воспринимающим, оно останется навсегда. Душа дающая, тело воспринимающее. И с этим человек будет жить в мире ином вовеки. Вот теперь мы можем вернуться к Рамбану. И также сказано в Мидраше, по поводу стиха я понял, что все, что делает Бог, пребудет вовек. То есть творения божественные, они вечные на самом деле. К этому ничего не прибавить и не убавить. А сделал так Бог, чтобы трепетали перед Ним. Вот такой стих есть в Куэлет, в Экклезиасте. Мудрость царя Шломо, а вот как его понять? Бог сделал все навечно, но мы же живем наоборот, в мире, в котором все течет, все изменяется, как сказал один древний грек. И был он прав. А как же так? Еврейский мудрец говорит, нет, все, что сделал Бог, все навечно. И сделал Бог, чтобы трепетали, а опять непонятно. А какой трепет возникает от того, что все существует навечно? Казалось бы, наоборот. Существуем навечно. Чего бояться? Тот, кто знает, что он не вечен, боится простудиться, боится заразиться какой-нибудь гадостью. А тот, кто знает, кому жить вечно, а чего ему бояться? Так вот, Мидраш поясняет этот стих так. Возвращаемся к Рамбану. Сказал Раби Симон, согласно этому стиху, человек должен был бы существовать вечно. А почему же он был наказан смертью? Действительно, человек был создан бессмертным. А почему же вышло так, что он был наказан смертью? Сделал Бог так, чтобы трепетали перед ним. Иными словами, не вызывает вопрос у Раби Симона, почему Адам был наказан. Он был наказан за свой грех. Но почему наказанием была именно смерть, потеря его вечности, а чтобы люди боялись? Чтобы люди поняли, что последствием греха может быть потеря жизни. И еще сказано там от имени Раби Удана и Раби Нехеми по поводу стиха «Все, что есть и что будет, уже было прежде». Нового ничего, ничто не вечно под луной. И нет ничего нового под луной, ничто не ново под луной. Так вот, говорит Мидраш, если тебе скажут, разве мог бы первый человек жить вечно, если бы он не согрешил. Что ты такое рассказываешь? Мир создан вечным, человек был создан вечным, и только в результате того, что он согрешил, было предписано ему умереть. А как ты так человек и живет вечно? Кто из нас видел подобную вещь? Разве может человек жить вечно? Вопрос логичный? Логичный. Если кто-то тебе задаст этот вопрос, продолжает Рамбан, а ты скажи ему, ведь Илияу, пожалуйста, не согрешил и живет вечно. Вот тебе, пожалуйста, доказательство, что человек может жить вечно. И доказательство это мы получаем от пророка Илияу. Эти мудрецы в Мидраше, продолжает Рамбан, эти мудрецы в Мидраше прояснили, что воля Бога может обеспечить его созданием вечное существование. И в доказательство привели Илияу вечное существование. А если ты будешь упорствовать, говорит, нет, на самом деле Илияу просто умер, но потом он как-то ожил таким образом. Продолжает Рамбан. Сейчас мы разберемся с этим. Ведь сказал пророк Малахи, вот я посылаю вам пророка Илияу перед наступлением Дня Бога Великого и Грозного. Пророк Илияу должен явиться к нам и возвестить о приходе Машиаха. Это доказывает, что душа Илияу не отделилась от его тела, но он продолжает свою человеческую жизнь. Да, вот я вам посылаю Илияу пророка, того самого. А если мы скажем, что нет, душа на самом деле покинула его тело, то каким-то образом он оживет перед тем, как явиться к нам и возвестить о приходе Машиаха. Хорошо, тогда слова Малахии прозвучат, как ясное пророчество о воскрешении мертвых. И в том и в другом случае он разбивает сердца маловеров. Иными словами, что бы ты ни хотел, в этих словах пророка Малахии записано одно из двух. Есть здесь четкое подтверждение одному из двух, одной из двух основ веры. Либо возможность существования человека в теле, в мире ином, либо, если ты хочешь упорствовать и сказать «нет, Илья он на самом деле не существует вечно, он ушел из этого мира, он умер необычным образом, как-то в вихре вознесся на небеса, но он умер, а в дальнейшем он только оживет», ну, значит, хорошо, но если так, то есть еще одно подтверждение воскресения из мертвых. Может так, может так. Продолжает Рамбан. Вдобавок мы видели, что существование тела у людей с возвышенной душой поддерживается тончайшими субстанциями, а у самых возвышенных еще более тонкими. Хотите пример? Пожалуйста. Так существование людей поколения пустыни поддерживалось манном, который полностью усваивался тканями тела и был порождением высшего света, принявшего материальную форму. По воле Создателя, да будет он благословен. Другими словами, известно, наши мудрецы говорят, и люди, которые ели ман, они не нуждались в туалетах. Потому что не было отходов от этой пищи. А как это не было отходов от этой пищи? Любая материальная пища имеет отходы. А это не было материальной пищей. Это было как раз тем сгустком. Любая материальная пища, она представляет собой такой сгусток воздействия, духовного воздействия Всевышнего, который дает человеку жизнь, а этот сгусток воздействия облачается в материальные оболочки. Так же, как душа наша облачается в тело, так и исходящее воздействие от Всевышнего облачается в оболочку материальную пищу. Только в обычной ситуации человек вынужден есть такую пищу, в которой внешняя оболочка ему привычна. Хлеб с маслом, суп с картошкой, еще что-нибудь. А в пустыне люди жили такой возвышенной жизнью, что они в такой пище не нуждались. Они могли есть пищу, в которой этой материальной оболочки практически-то и не было. Поэтому и определить, что это за пища, не могли. Называется ман. Манна небесная, манна небесная. А что это слово такое ман? А что это было? Это как хлеб было или как эклер с кремом? Что оно собой представляло? Слово ман означает в переводе «что это?». А что это за штука, которая называется словами «что это?». А что это говорят о том, чего нельзя определить? Вот что это? Ман невозможно было определить. Да, это был пищей. Ее ели, от нее не было отходов. Потому что воспринимал человек здесь внутреннюю суть, внутреннюю как бы душу пищи без ее внешних оболочек. Вот, пожалуйста, пример того, что человек способен существовать, нельзя сказать без питания, но без пищи в том смысле, который она нам знакома. Но это, конечно, для этого нужно подняться на высокую ступень. Мы, обладая своим материальным телом, своим физическим телом, таким, как оно есть, мы так прожить не сможем. Продолжает дальше Рамбан. Они удостоились манна с того времени, когда их души возвысились, постигнув чудеса рассеченного моря. Не раньше. Раньше, выходя из Египта, они бы не сумели бы просуществовать на диете из манна. Только после ели они мацу, которую вынесли из Египта. А вот после чудес рассечения моря, возвысившись, ведь об этом сказано, простая рабыня постигла на море больше, чем постигал пророк Хескель. Вот после этого они уже смогли питаться маном, им уже хлеб с маслом не нужен. А наш учитель Моше, душа которого возвысилась в постижении Творца в еще большей степени, чем души всех остальных, не нуждался вообще в этой материализовавшейся субстанции, и существование его тела поддерживалось сиянием шхины и постижением высших миров. Чуть-чуть пропустим и сразу вперед. Поэтому мы будем верить в сказанное. Праведники, которых Всевышний воскресит в грядущем, не возвратятся в прах снова. Мы будем верить, подчеркивает здесь Рамбан, имеется в виду, в отличие от Рамбама. По мнению Рамбама, я об этом говорил в самом начале урока, духовный мир – это исключительно нематериальное, бестелесное существование. Спрашивается в задаче, но ведь Рамбам сам записывает в 13 принципах веры, как обязательный один из принципов воскресения из мертвых. Но если есть воскресение из мертвых, то каким образом жизнь в будущем мире будет бестелесной? Ответ Рамбама, он следующий. Да, действительно будет воскресение из мертвых, в эпоху Машиаха для того, чтобы дать людям возможность доделать все то, что они не доделали при своей жизни до смерти. Но затем неизбежно наступит смерть. То есть воскресение из мертвых не даст вечной жизни человеку в той форме, которая, которой мы привыкли, тело и душа. Это будет снова жизнь временная. А уже вечная жизнь, которая наступит потом, это после полного размывания тела. То есть она будет жизнью духовной после смерти добавочных тел. Получается, что люди, которые восстанут во время воскресения из мертвых, по Рамбаму, им придется снова умереть. Рамбан говорит, мы с этим не согласны. Еще раз его словами. Поэтому мы будем верить в сказанное. Праведники, которых Всевышний воскресит в будущем, не возвратятся в прах снова. И об этом понятно, что там в Талмуде есть и второе мнение, которое принимает Рамбан. А Рамбан говорит, нет, мы придерживаемся вот этого мнения. Праведники, которых Всевышний воскресит в грядущем, не возвратятся в прах снова. И об этом очень часто говорили нашей благословенной памяти учителя во многих местах Талмуда, как, например, чтобы было тебе благо, это награда за заповеди, чтобы было тебе благо в мире, который весь благо, и продлились твои дни в мире, который длится бесконечно. То есть та форма жизни в грядущем мире, в которой человек живет душой и телом, она бесконечна, она не прерывается. Имеется в виду, что все те, продолжает Рамбан, кто удостаивается будущего мира, будут жить бесконечно, потому что там нет смерти. И однозначно говорится в конце трактата Хулин, нет ни одной заповеди, записанной в Торе, рядом с предназначенной за ней наградой, чтобы она не указывала тебе на воскрешение из мертвых. Как сказано, и снова цитируется тот же самый пасук, чтобы было благо тебе в мире, который весь благо, в отличие от нашего мира, который, как известно, представляет собой слоеный пирог, есть одно и слой блага, а есть совсем не то. А этот мир – абсолютное благо, полное благо. И чтобы продлились твои дни, снова в нашем мире это невозможно, в нашем мире, сколько ни длятся дни, есть этому конец. А там, чтобы продлились твои дни, в мире, который длится бесконечно. И здесь Рамбан приходит последнему возражению, которое мы сегодня рассмотрим. Посмотрим его в тексте. Ты можешь возразить, поскольку тело состоит из органов, предназначенных для функционирования души и разделенных, как указывают исследователи, ну, он говорит здесь об исследователях его времени, греческая медицина, на три системы. Пищеварительную, репродуктивную, то есть размножение, и поддерживающую жизнедеятельность самого тела. Это то, из чего состоит тело. И существование самого тела необходимо только для потребления пищи, поддержания жизнедеятельности и воспроизведения себе подобных. Если так, то в будущем мире, когда эти функции отпадут, ведь, как сказано там, там не будет ни еды, ни питья, так тело станет бесполезным, а в творении Бога нет бездействующих механизмов. Ответ заключается в том, что тела будут необходимы для упомянутых функций сразу после воскресения из мертвых. А затем Всевышний не пожелает упразднить их. То есть, в самом начале воскресения из мертвых, когда, по сути дела, форма существования грядущего мира еще не наступает, то в самом начале, когда душа возвратится в тело, это тело, оно уже исправленное после того, как первое тело, в котором человек жил, отправилось на переплав, ну, переплавилось, оно уже исправлено, там все хорошо, но его еще надо просветлять, душа должна его еще просветлять, а на это требуется время. Стало быть, на первых порах непросветленное тело еще будет нуждаться в еде и питье. Стало быть, ему будут необходимы все те самые органы тела, которые существуют для того, чтобы поддерживать жизнь тела, принимать пищу и так далее, и так далее. В будущем, по ходу того, как тело будет просветляться, необходимость в еде и питье и всяких прочих физиологических потребностях, все это будет отходить. Но поскольку эти органы тела были нужны один раз, Всевышний не станет их отменять. Они так и останутся. Это первый ответ на вопрос, но не единственный. Продолжает Рамбан дальше, прочитаем это. И еще. Есть в строении тела глубочайшие тайны. Ведь человек был создан именно в таком образе. Не по беспричинной случайности, но исходя из величайшей необходимости и по важной причине. То есть тело человека, то, как построен человек, оно несет в себе массу тайн для постижения. Тело человека. Человек был создан по образу и подобию Всевышнего. Что это означает? Сам Всевышний бестелесен. У него нет никакого образа и подобия. Но созданный мир, то, каким образом Всевышний создал мир, и то, как он управляет им, это определенная схема. И эта схема, по этой же самой схеме, был сотворен человек, а точнее тело человека. И как это подробно очень объясняет Рамхаль в Даат Твунот, у человека есть глаза, почему? Почему мы воспринимаем через зрение через глаз? Глаза человека отражают ашгаха, то есть надзор Всевышнего за существующим миром. У человека есть уши, и мы воспринимаем то, что нам говорят. Это отражает то, что Всевышний принимает молитву людей. У человека есть возможность говорить. Это отражает тоже определенную черту в созданном мире, то, что Всевышний общается с людьми через пророков, говорит им, возможен контакт. У нас есть симметрия, четко правая и левая сторона. Это тоже соответствует тому, что вся система управления миром разделяется на две стороны, слева или справа, то есть Дин и Рахамим, справедливость Божья и Божье милосердие. Справедливость означает, каждый получает только то, что ему полагается. Милосердие означает, что могут дать и то, что не полагается из расчета на будущее и так далее, и так далее. И поэтому и у нас тоже есть две стороны, правая и левая, и так далее, и так далее. То есть тело человека, верно, что с одной стороны, если посмотреть на него узким глядом, для чего оно существует? Ну как для чего? Для того, чтобы поддерживать жизнь человека, для того, чтобы есть, переваривать пищу, производить себе подобных. Это одна сторона. Но его строение, вот это уникальное, оно отражает собой схему всего строения и управления миром. Поэтому это тело у человека и останется. Но для того, чтобы не превращаться в зануду, которая будет только мешать душе наслаждаться благами грядущего мира, для этого тело должно пройти серьезный очень процесс просветления до тех пор, пока оно не будет уже нуждаться совсем в теле. Вот это доказательство Рамбана по поводу существования человека в мире ином, человека в полном смысле этого слова, который обладает не только душой, но и телом, только телом иным, незнакомым нам, просветленным и возвышенным.